Генералы преступного мира. Как бы ни менялись политические ориентиры государства и его экономические механизмы, в уголовной среде бескрайней постгулаговской России самыми влиятельными и заметными фигурами остаются воры в законе. Их слово может решить судьбу любого авторитета, лидера преступного сообщества, а уж тем более простого быка или баклана. Воры-короли на зоне, где контролируют порядок, нормы выработки и взаимоотношения заключенных с администрацией. Они незримо управляют преступным миром и на свободе. Года полтора назад в Москве случилось ЧП. У некоего милицейского начальника с Петровки 38 угнали служебную машину. И не какой-нибудь отечественный рухлядь, а новенький, только-только полученный, оборудованный по последнему слову западной полицейской техники, модный БМВ. Ситуация оказалась тем более пикантной, что у руководителя и на служебном поприще дела шли неважно, и недруги, желавшие его смещения, получили в руки новый козырь. Нарадовались они преждевременно. Машина, в это особенно трудно поверить, зная статистику раскрытий угонов, а тем более иномарок, нашлась во дворе одного из жилых кварталов без единой царапины и вмятины. Счастливая случайность объяснялась просто. Оперативники обратились за помощью к известному столичному вору в законе. Он вошел в положение и пообещал разобраться, а вечером того же дня неизвестные позвонили на Петровку и шепнули адресок тихого двора отстойника. Если уж воры практически всесильны в многомиллионной Москве, что говорить о тихой провинции, где каждый человек на виду? Сыщик Тамбовского УГРО припомнил забавную историю. У местной жительницы в толчье рынка карманники вытащили кошелек. Денег в нем было немного, но хозяйка не на шутку обиделась. За помощью она поспешила к жившему по соседству вору в законе. Земляк выслушал, успокоил, обещал помочь. И что же? Через два дня домохозяйки вернули пропажу в целости и сохранности и даже как будто извинились. Подобные рассказы можно продолжать, только несмотря на их интригующий подтекст. Эдакий романтический флер, такие байки не дадут представления о сложном и специфическом, чисто российском явлении целой социальной группе, поставившей себя вне государства и общества, клане воров в законе. Характерно, что история его напрямую связана с борьбой государства за правопорядок. Не случайно значимость и влияние воров становились особенно заметны в периоды кризисов и наибольшего всплеска преступности. А первые законники, отдаленно напоминающие нынешних воров в законе, появились из среды карманников в 20-х годах сразу после окончания гражданской войны. Из информационно-аналитических материалов МВД России. В период с 1926 по 1940 годы НКВД СССР принял ряд закрытых документов, где рассматривались рекомендации поведения наружной и внутренней разведки в преступных организациях, бандах, воровских шайках, на притонах и малинах, порядок работы с негласным аппаратом. Отмечалось, что специфика деятельности бандформирований не предусматривала их взаимоконтактов. Гораздо большей организованностью и координированностью отличались группы воров-карманников. Они обменивались опытом, распределяли сферы деятельности, чаще попадали и выходили из тюрем. Именно в среде карманников зародилось воровское братство, а позже появились первые воры в законе. Взаимовыручка, материальная поддержка, совместная конспирация и другие формы корпоративности помогли ворам-профессионалам эффективно противостоять давлению государства как в условиях свободы, так и это прежде всего в местах заключения. Образовав достаточно мощную касту, воры в законе не только решали задачи самозащиты, но постепенно подчинили себе преступное образование, оставшееся один на один с правоохранительными органами. Законники придерживались жестких традиций и норм поведения, а к желающим попасть в их окружение предъявляли соответствующие требования. Согласно неписанному кодексу чести, правильный вор, пройдя тюремные университеты, не должен был иметь никакой собственности. Иногда он назывался босиком. Жениться и заводить семью, получать образование, торговать или работать. Законники ни при каких обстоятельствах не должны были трудиться в государственных учреждениях, состоять в партии и служить в армии. Интересно, что старейшина блатного мира Анатолий Павлович Черкасов, покойный ныне вор в законе по кличке Черкас, был награжден за храбрость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, двумя орденами славы. Факт этот он тщательно скрывал, так как опасался непонимания со стороны братвы. Многие воры не получали никакого образования, поскольку большую часть жизни проводили в тюрьмах и лагерях. Патриарх уголовного мира Вася Бузулуцкий с грехом пополам окончил 4 класса начальной школы. Он почти 40 лет скитался по пересылкам и острогам, писал с грамматическими ошибками, но при этом пользовался непререкаемым авторитетом и уважением. Проводить в последний путь символ воровской идеи съехались авторитеты со всей России, а около его могилы на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге регулярно собираются молодые воры, считая за честь сфотографироваться у гранитной стелы. Знаменитый бриллиант в миру Владимир Бабушкин, коронованный еще авторитетами дореволюционного призыва, имел 10 судимостей. Всю жизнь он скитался по централам и зонам и скончался, по некоторым данным, он был задушен наемным убийцей в Соликамской ИТК-6 в возрасте 57 лет, не оставив ни семьи, ни завещания. Но факт поразительный. Помнят бриллианта воры нынешние, даже никогда с ним не общавшиеся. Для них он стал легендой, историей, помогающей поддерживать и укреплять свой собственный авторитет. Об уникальности воровского братства говорят часто. Некоторые криминологи считают его единственным в своем роде, не имеющим аналогов в преступных сообществах других стран. Не берусь судить, так ли это, но возникновение воров в законе и последующее развитие этого социального феномена невозможно рассматривать вне истории России, страшной, трагической и ни на чью не похожей. Для страны, опутанной колючей проволокой от Балтики до Приморья, труд заключенных являлся важнейшей составляющей экономического благополучия. Безгласные зэки строили города, заводы, каналы, возводили доменные печи, добывали уголь, руду, прокладывали дороги и линии электропередач. Эффективность работы номерованных рабов XX века, их дисциплинированность и повиновение — превратились в задачи государственного значения. Многомиллионная армия ГУЛАГа контролировалась и охранялась самой мощной в мире карательной машиной ВЧК, ГПУ, НКВД. Но и она не была всемогущей. темных сырых бараках, душных тесных камерах заключенные оставались без контроля и должного надзора. Эта проблема не решалась уже имевшимися в арсенале средствами. Поэтому сталинский ГУЛАГ, куда попадали не столько уголовники, сколько инакомыслящие, способные к организованному и осмысленному сопротивлению, нуждался в дополнительном управлении изнутри. Так в недрах спецслужб возник план использования для этих целей неформальных лидеров, вожаков уголовной среды. Идея, конечно, не оригинальная, но получившая в лагерной России совершенно новое особое развитие. О выполняемой ими высокой политической миссии сами воры в законе наверняка не догадывались. Вероятно, не представляли об этом и рядовые сотрудники в лице охранников, оперсостава и даже начальников лагерей из числа сотрудников милиции. Их старшие братья Слубянки, мастера интриги и обладатели абсолютного социального слуха, использовали созданную надстройку уголовной среды в точности с задачами текущего момента. Не случайно невостребованность воров в законе в годы резкого сокращения лагерей после смерти Сталина и разрушения ГУЛАГа привела к безжалостным гонениям законников и почти полному их уничтожению. Узнаем ли мы когда-нибудь имена авторов этого изобретения? Вряд ли. Негласная работа остается тайной за семью печатями, даже если меняется не только экономическая ситуация, но и политическая ориентация спецслужб. Агент он при любом начальнике агент, будь то генсек или президент. История трансформации воровских традиций во многом объясняется положением в стране. Кодекс чести законников действовал в неизменном виде до конца 30-х годов. Война и ужесточение режима содержания в лагерях изменили некоторые незыблемые понятия. Считая защиту Отечества святым долгом, немалое число авторитетов взялось за оружие. Нельзя забывать, что часть воров довоенной формации вышла из беспризорников и не имела закоренелой антисоциальной установки. Других вынудило взяться за кирку или лопату лагерной администрации. Третьих не устраивали столь завышенные требования и аскетизм. Круг стойких, правильных воров становился все меньше. Появились термины, означающие степень отступничества законников. Польские, занимающиеся постыдной для клана торговлей и спекуляцией, гнутые, не выдержавшие давления администрации и согласившиеся изменить принципам, сученные, сотрудничавшие с лагерным начальством, автоматчики, вызвавшиеся пойти на фронт, одни на льдине, одиночки, не признающие никакого закона. Цеховые распри существенно подорвали авторитет воров в законе в преступной среде. Но самый сокрушительный удар по законникам был нанесен в конце 50-х годов, когда лидер партии Никита Хрущев разоблачил культ личности Сталина, и по всей стране началась массовая реабилитация. Государству, сократившему число заключенных, нужно было что-то делать с их поводырями. В этот период использовалась хорошо зарекомендовавшая себя в сталинское время практика так называемого публичного покаяния. Только если раньше она применялась к подозреваемым в соучастии врагам народа, то теперь самобичеванием и раскаянием должны были заниматься матерые уголовники. Публичный отказ от своих преступных действий мог помочь вору выжить. Других же ждала незавидная участь. В специальной колонии методы его карательной машины нисколько не изменились. теперь создавались для уголовной элиты. Наиболее стойкие последователи воровских законов оказывались в особых ИТК и режимных тюрьмах, где они, по образному выражению одного из зэков, грызли друг друга. Появились прошляки и развенчанные из-за своего отступничества воры, многие гибли, не желая идти на компромисс. Результат такой политики не замедлил сказаться. По данным МВД СССР, уже к началу 60-х годов в местах лишения свободы осталось лишь около 3% некогда могучего клана воров. Почти 10 лет законники ведут законспирированное существование и не оказывают заметного влияния на криминальную среду. Ситуация меняется в начале 70-х. Из информационно-аналитических материалов МВД России. Разрушение экономических механизмов сталинской эпохи, коррупция в партаппарате и секторе государственного управления привели к появлению подпольных предприятий, расплодили спекулянтов, взяточников, расхитителей. Имея доступ к дефициту, мошенники различного масштаба попадали в поле зрения уголовных авторитетов. Лидеры преступной среды получили надежный и перспективный источник доходов, а дельцы теневого бизнеса имели порой такие огромные прибыли, что без сожаления делились незаконными барышами с ворами и их эмиссарами. Тщательно скрываемые и ретушируемые официальной пропагандой социальной деформации привели к становлению и росту организованной преступности. В Грузии и Узбекистане регистрировались первые случаи похищения детей из богатых семей с целью получения выкупа. В Киеве, Риге, Ленинграде и Москве появились дерзкие банды, убивающие подпольных миллионеров, цеховиков, собирателей антиквариата, валютчиков, готовящихся к отъезду в Израиль евреев. Паразитировавшие на грабежах этой части населения авторитеты-уголовники начали именовать себя «ворами в законе». Впервые в оперативных справках и агентурных сообщениях появились упоминания о ставших впоследствии знаменитостями преступного мира «Монголе», «Японце», «Угрюмом», «Махо», «Балде», «Рафике Сво», «Дато Ташкентском» и других носителях возрождавшейся воровской идеологии. В это время, по данным ГУП ПХСС МВД СССР, свою власть на дельцов-теневиков распространяют так называемые «жуки». Они предлагают себя в компаньоны, вкладывают средства в цеха, обеспечивают подпольных бизнесменов контрразведкой, занимаются сбытом и охраной соучастников. Каждый жук имеет влияние на конкретный регион и контролирует его через приближенных с помощью шантажа, угроз, подкупа. Не ограничиваясь рэкетом дельцов, некоторые жуки сами становятся дельцами. Участившиеся ограбления крупных расхитителей, вымогательство у них денег под угрозой разоблачения, уничтожения имущества и похищения детей способствовали усилению корпоративности хозяйственников, толкнули их на сотрудничество с авторитетами или сращивание с преступными организациями. Партнерство становилось взаимовыгодным, возродилось и понятие «вор в законе». Причем новые воры воспользовались не только званием, но и частично приняли идеологию законников прошлых лет. Часть старых воров из числа возрождающих уголовной традиции, соблазненная большими доходами при минимальном риске, отошла от прежних правил и начала жить исключительно за счет преступного бизнеса. активизация уголовных сообществ предполагала организацию защиты от государства, предусматривала вовлечение в незаконные комбинации сотрудников правоохранительных органов, работников различных ведомств и министерств, осуществляющих контрольные функции. Для этих целей использовался общак, создаваемый при преступных сообществах. Расширение противозаконной деятельности, как в региональном, так и в хозяйственном плане, привело к проблеме распределения сфер влияния. Возникла потребность в образовании третейского суда, своеобразного межведомственного арбитража, функции которого взяли на себя воры в законе. Примером такой справедливости может стать история конфликта наперсточников, игравших в аэропорту в минеральные воды, и банды рэкетиров, решивших обложить их налогом. Наперсточники обратились за помощью к московскому вору в законе и пригласили его для разбора. Законник прибыл из столицы в Пятигорск и решил спор в соответствии с воровскими принципами и понятиями. Конфликт был исчерпан. Пирамида организованной преступности росла и упрочнялась, о чем говорили практики-профессионалы. Но официальная пропаганда продолжала утверждать, что в СССР нет почвы для возникновения мафии. Увеличивалось и число генералов преступного мира. Точное число воров в законе не назовет никто. А если и назовет, то обязательно с оговоркой по оперативным данным. Учет клана законников сыщики ведут по сообщениям агентов и сведениям, поступающим из тюрем и исправительно-трудовых колоний. В отличие от других общественно-политических организаций, хорошо законспирированный воровской орден предпочитает не афишировать свои тайны. По данным МВД, в 1988 году число воров в законе достигло 512 человек. В 1990 году их было уже 660. Сегодня, по учетам Главного управления по организованной преступности, насчитывается 740 законников. Около сотни из них отбывают наказание в местах лишения свободы или находятся в следственных изоляторах. Анализ свидетельствует, что 30-35% освободившихся воров не имеют постоянного места жительства, что затрудняет осуществление оперативного контроля. Примерно 65% законников относятся к представителям Кавказа. Русских воров в законе чуть больше 33%, грузин 31,6%, 8,2% армяне. Далее следуют азербайджанцы, узбеки, татары, украинцы, казахи, дагестанцы и евреи. Устав клана, хотя и претерпел изменения, точнее, действительность сама вносит коррективы в образ жизни и стиль поведения воров, но в основном остался прежним. Коронация происходит на сходке, где личность соискателя и его влияние в уголовном мире обсуждаются собравшимися, после чего выносится решение. Случается, что кандидата прокатывают. Так убитый вор чеченец Султан не раз пытался усилить национальные позиции в клане, но коллеги его не поддерживали. Делают ворами и на воле, и в тюрьме. Распространена версия, что покойный лидер солнцевской группировки Сильвестр был коронован в стенах Бутырки и развенчан в тот же день. В правдоподобности этой истории можно усомниться. Сильвестр относился к самым влиятельным авторитетам бандитской Москвы и при желании вполне мог позволить себе прихоть, к уже имевшемуся ореолу крестного отца добавить звание вора. Скорее всего, он не стремился получить корону законника, Не исключено, что у солнцевского мафиози имелись другие, более честолюбивые замыслы. Да и наличие звания сегодня не всегда отражает подлинный вес его обладателя. Опытные сыщики утверждают, что ныне корону можно купить за соответствующий взнос в воровской общак. Немало кавказских законников добыли себе титулы именно таким способом. Впрочем, сведения, полученные из агентурных сообщений, могут объясниться традиционно враждебными отношениями между ворами-славянами и их кавказскими оппонентами. Тем более, что никому из оперативников доподлинно неизвестно, как именно совершается коронация. Лишь изредка удается зафиксировать видеосъемкой или скрытно записать на магнитофон момент обсуждения кандидатуры, увидеть лица участников сходки. А сколько всего остается за кадром? Интриги, предварительные переговоры, сложные многоходовые комбинации выдвиженцев и ходатаев. Но и на этом процедура не заканчивается. Нужны верительные грамоты, так называемые прогоны, малявы, отправляемые известными ворами в следственные изоляторы и централы. В них рекомендации вновь принятых законников, наставление братве относиться к ним как к лидерам. Могут послания иметь и прямо противоположный смысл. Это, дескать, самозванец. Вот письмо японца, отправленное им в середине 80-х годов заключенным из лагеря усиленного режима под Иркутском в Тулуне. Сохранена стилистика и орфография подлинник. «Бродяги 16-й хаты Бура приветствуют вас. С пожеланиями всего самого доброго и светлого, Вячеслав Япончик. Ввиду того, что сегодня один из вас выходит в зону, гоню на вас еще 400 рублей, 400 прописью, которые хотели отправить накрытую Заурбеком. Но, к сожалению, а может и к лучшему, загнать их ему не представилось возможным. Говорю к лучшему, потому что, как мне сообщили, Заурбека по приходу накрытую менты посадили спецом к кошкам в хату, и потому у него могли возникнуть сложности. Тем более он еще недостаточно опытен. Короче, эти 400 рублей также в зоне сообща с бродягами вложите назад в общак вместе с предыдущими 200 рублями, что я загнал вам в прошлый раз. Попутно поясню, за эти 200 рублей их дали, выдали Руслану как вору, а ему их не положено, ибо он не вор. Думаю, все понятно. Короче, деньги в сумме всего 600 рублей, 600 прописью, гоню назад в казну. У меня все потихоньку. Благодарю вас за внимание и заботу. Примите мои самые добрые пожелания. С уважением, Вячеслав Япончик. Что стало самозванцем Русланом, о котором сообщил в письме японец, история умалчивает. Но наверняка ответ ему держать пришлось. С такими на зоне обходится круто. Однако самозванцами иногда становится по недоразумению. Как-то на дне рождения у известного московского вора собралось несколько человек. Среди избранных законников со стажем и опытом за столом оказался молодой, никому неизвестный рэкетир Тимур К. В теплой компании атмосфера особая. Сильный мира сего, не придавая этому большого значения, выпивали с Тимуром, уважительно называли его братом, обнимали, и тот решил, что к нему сделали подход. Другими словами, назвали «вором в законе». Молодой парень тут же объявил о случившемся братве. Новость дошла до воров, начались разборы. Когда несостоявшемуся соискателю разъяснили его ошибку, он был в трансе. По воровским понятиям, Тимур, чтобы загладить позор, должен отомстить обидчикам, поставившим его в глупое положение. До поножовщины, конечно, не дошло. Не тот случай. Парень понимал, что виноват сам. Говорят, Тимур пришел к ворам и умолял хоть как-то исправить ситуацию, объявить его положенцем, термин, означающий особую близость к законникам, смотрящим, но, кроме сочувствия, ему ничем не помогли. Молодых, разумеется, делают ворами. Один из последних посвященных даже получил соответствующую кличку «Зеленый». Его короновали в 23 года и поставили на несколько подмосковных районов. Павловский Посад, Ногинск, Орехово-Зуево, Балашиху. Зеленый был рекомендован влиятельным раменским законником Шишканом. Кандидатуру поддержали 12 воров, сочтя соискателя достойным уважения. Правда, оперативники расценивают появление на этом направлении московского региона нового вора как скрытое противопоставление другому законнику Шурику Захару, хорошо известному своей славянской ориентации. Версия заслуживает внимания, так как Шишкан — ставленник кавказских воров и со славянским крылом не в ладах, не признал Зеленого и Захар. Когда Зеленый назначил тому стрелку для обсуждения общих тем, Захар навстречу не приехал. Зеленый, он же дважды судимый Вячеслав Чуварзин, не единственный молодой законник. Его коллеге из Долгопрудного Серебряному только 24 года. Старший вор в законе сибиряк, уроженец города Братска Сергей Лепчанский. Ему 27 лет. Сибиряк, кстати, получил всероссийскую известность, когда организовал сходку в бутырской тюрьме. Тогда несколько законников и близкие из их окружения пришли в гости к 53-летнему Шакро Старому, одному из лидеров столичного уголовного мира. У незваных гостей бутырки нашли деликатесы, спиртное, наркотики, а также несколько стволов. Но уголовное дело, возбужденное по беспрецедентному в истории тюрем факту, для участников несостоявшейся сходки большими неприятностями не обернулось. Скоро все они вновь вышли на свободу. Да и можно ли считать наказанием заключение в камеру, если тюрьма для человека стала привычным местом обитания? Сибиряк сказал задержавшим его оперативникам: «Я не боюсь тюрьмы». И это не было бравадой. Говоря об интригах, посвящении в воры, вспоминается история законника из Твери Севера. Его полномочия ни у кого не вызывают сомнений. Север коронован дважды и русскими, и пиковыми. Но такие примеры экзотик. Соискателя, разумеется, очень достойного, могут крестить заочно. Правда, в ходатые в этом случае должны быть люди необычайно уважаемые и авторитетные. В чем причина омоложения клана? Объяснение этому простое. Преступность резко молодеет. Для нынешних бойцов, еще не имеющих опыта лагерной жизни, не знающих понятий и закона, сегодняшние лидеры староваты. Чтобы не потерять контроль над процессами, происходящими в молодежных организациях преступников, под знамена ордена призываются, пусть и не слишком опытные, но способные к роли лидеров-новобранцев. Кроме того, молодых воров легче привлечь к решению конкретной задачи. Например, провинившегося законника, приговоренного на сходке к смерти, лишить жизни может только равный по званию. Впрочем, речь об этом пойдет дальше. В последнее правило жизнь постоянно вносит свои огнестрельные коррективы.